Реклама. Компания Schindler Computers 10 лет на рынке IT-услуг. Обслуживание компьютерных сетей любой сложности, шифрование данных, телефония. Позаботьтесь о надежном функционировании IT-инфраструктуры вашего бизнеса. Телефон в Москве 495-781-5820.
Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Разбор полета».
Показывайте чаще меня.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева ведут для вас эту программу. Добрый вечер.
Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях генерал-майор СВР в отставке, бывший руководитель Центра общественных связей СВР России, а ныне старший советник банка UBS Юрий Кабаладзе. Юрий Георгиевич, здрасте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Сегодня у нас немного в другом качестве. И
да,
вам...
я весь в волнении. Я, кстати, очень так отношусь к вам трепетно и волнительно.
Ну, а мы трепетно
что
и волнительно относимся к вашим решениям, которые вы принимали в своей жизни. И наш первый вопрос, он традиционный для всех гостей. Какое самое сложное, самое тяжелое решение для себя вы принимали в своей жизни? Но это решение затронуло не только вас лично, но и каких-то других людей еще.
Ну, таких, наверное, глобальных решений я не принимал, которые были бы, имели бы значимость для судеб мира или страны. Но для меня, да, они имели значение большое.
Когда,
ну, например, когда я принимал решение уйти из разведки, где я проработал энное количество лет, 32 года, по-моему, со всеми, значит, добавками. И, конечно, это было непросто. Потом я принимал решение...
Сейчас, давайте останавливаемся на первом сложном решении уйти из разведки.
Да.
Почему вы решили? Какие были аргументы за и против? Что стало решающим фактором?
Ну, решающий фактор то, что я к тому времени уже лет, наверное, 8-9 проработал пресс-бюро. Эта работа мне как бы, ну, немножко наскучила, если хотите. Я понимал, что уже по линии разведки меня использовать нельзя, поскольку я всем известен и открыт.
Засветили.
Ну, в принципе, да. И мне было очень интересно пресс-бюро. Я понимал, что ничего интереснее я уже внутри разведки не получу, хотя тогдашний мой руководитель Вячеслав Иванович Трубников, можно сказать, мой товарищ, он очень ко мне отнесся душевно, и даже когда я пришел и заявил ему о том, что я ухожу, он сказал фразу, которую я ему не забуду никогда. Он сказал: ну, хорошо, ну, раз ты принял такое решение, но имей в виду, если что-то пойдет не так, я тебя возьму обратно. Что в той ситуации, конечно, было, ну, очень для меня ценно.
И что-то не так пойдет в вашей жизни.
Ну, да, что вдруг вот ты уходишь, у тебя не получается, но я тебя ценю и готов тебя взять обратно.
Подушка безопасности.
Ну, в общем, это было такое, я не знаю, чем бы, если бы это действительно произошло, взял бы он меня обратно, но тот факт, что он это сказал, мне было очень лестно.
Какой это был год?
Это был год 99.
Насколько просто тогда было взять так и уйти из разведки?
Ну, для меня просто, поскольку, ну, те аргументы, которые я предъявил, они были как бы не потому, что я чем-то был недоволен, наоборот, у меня была прекрасная работа, я очень горжусь своей работой в разведке, и не потому, что я был диссидент или что-то мне вызывало какой-то протест, а просто жизненные обстоятельства сложились так, что я понял, что надо что-то, пока не поздно, предпринять что-то новое и куда-то уйти в сторону.
То есть новое развитие какое-то нужно?
Новое развитие, да. Вот это было очень непростое решение, потому что я действительно чувствовал себя очень комфортно. У нас был потрясающий, я не знаю, вы бывали у нас в пресс-бюро вот на Остоженке,
не
с Татьяной Самолис, с пресс-секретарем, еще ее взял на работу Евгений Максимович Примаков. Мы жили душа в душу и вообще все прекрасно работали. Даже иногда, что мне очень лестно, случается такое мнение увидеть, что вот же было когда-то пресс-бюро СВР, которое работало, как должно работать пресс-бюро спецслужбы или там специальных органов. Так что мы неплохо работали.
А что все-таки стало каким-то решающим фактором или решающим словом? Может быть, семья как-то или еще кто-то? Вот.
Нет, решение я принимаю все сам. Такого преобладающего, давлеющего фактора не было. Это, наверное, была комбинация возраст, желание что-то попробовать еще, поскольку я понимал, что или сейчас, или уже никогда, и эта рутина меня как бы захватят. И я ушел, кстати, не в бизнес, тогда я ушел на госслужбу. У меня была интересная эпопея с моим приходом, который так ничем и не кончился на российское телевидение. Ну, там забавная очень история получилась. Не всем это решение понравилось тогда. И я попал в Тартас. Значит, Тартас, я действительно это предложение Игнатенко принял с большим удовлетворением и удовольствием, поскольку я когда-то свою деятельность начинал в ТАССе.
То есть вы свою наскучившую работу в пресс-бюро решили поменять на журналистику?
Ну,
с телевидением не получилось, пошли в агентство.
Нет, когда я уходил с работы, у меня конкретных предложений никаких не было. Я для себя решил, вот 22 января, значит, 99-го года мне исполняется энное количество лет, и в этот день я уйду и буду начинать новую жизнь. Вот в тот момент я действительно не знал, куда я пойду работать. Я понимал, что у меня было много всяких разных предложений, но ничего конкретного у меня не было.
А как это происходит? Вот я не очень себе представляю, значит, генерал-майор СВР в отставке отправляет резюме. Как это выглядит?
Ну, тогда еще резюме никто никому не отправлял, или не отправляли, но не я. Мое резюме никому не потребовалось, потому что я попал...
Вы все знали уже.
Ну, конечно, Игнатенко меня знал в ТАССе, вообще меня в ТАССе неплохо знали, я с ними, во-первых, начинал там работу, потом я всегда сотрудничал с ТАССом, так что я там был не новичок. Многие люди, работавшие в ТАССе в то время, вообще в Лондоне работали мы вместе. Ну, то есть это была организация для меня понятная, и я был не чужак в ней.
То есть вы решили идти в ТАСС исключительно потому, что там была такая дружественная обстановка?
Ну,
или
во-первых,
из сентиментальных воспоминаний о вербовке?
Нет, нет, по какой вербовке? Никто меня там не вербовал. Вернее, если бы меня кто вербовал, то не ТАССовские сотрудники. Но дело в том, что у меня сорвалась вот попытка попасть на телевидение, причем сорвалась очень так драматически. И я, честно говоря, так немножко даже испугался.
Расскажите.
Ну, по существу было принято решение меня назначить заместителем тогда Швыдкова. Но это решение вызвало, значит, такую негативную реакцию в Кремле определенных сил, скажем, которые сказали, что только через наш труп, значит, он попадет на госсерадио, потому что на российское телевидение, поскольку меня считали человеком Примакова, он тогда был премьер-министром, готовился новый этап выборов, и, значит, человек на такой должности на телевидении мог мешать тем силам, которые противостояли Примаку. Вот и все. Вот такая история. Я так туда и не попал. Были много скандалов, в общем, не хочу уже вспоминать. И мне Игнатенко предложил вот...
А давайте вернемся к вашей службе.
Давайте.
А какое самое сложное решение вам приходилось принимать во время именно службы в разведке?
Вы знаете, разведка тема хороша, что там принимаешь решения каждый день. Особенно, если ты работаешь, как говорят, в поле, да, за рубежом. Там же тебе в карман не кладут какой-то учебник или справочник. Там, действуй вот в этих условиях так. И вообще в разведке очень ценилась самостоятельность. Это не значит, что мы там были брошены на произвол судьбы. Существовали резидентуры, там, резидент, старшие товарищи, существовал центр. То есть было с кем посоветоваться. Но каждый день вот в этой работе очень ценилось самостоятельное решение. И я вам скажу, что иногда вот бывало, день проходит, думаю, вот черт возьми, какой у меня был шанс, я им не воспользовался. Вот. А бывало и наоборот, что какой я умница, молодец, вот как я ловко использовал те возможности, которые были. Поэтому с этой точки зрения разведка заставляет человека, если он работает в поле, принимать решения каждый день. Пусть,
ну, какие,
маленькие,
например,
большие.
Какие решения вы принимали каждый день? Вот, на что,
да,
это похоже?
Мне тоже интересно, что значит «я упустил шанс». Шанс,
ну, смотрите, вы да, в том числе вы встречаетесь с человеком, который очень весьма хорошо информирован. Ты понимаешь, ты весь вот взбудоражен, поскольку ты понимаешь, что сейчас вот я такое из него выужу. Потом кончается беседа, ты там едешь домой, понимаешь, да что же я его это не спросил, а что я его то не спросил. И вообще как-то все это впустую было, превратилось в светскую беседу. А бывает наоборот. То есть, вот я и говорю, разведка хороша тем, что она требует концентрации А, и знания, потому что если ты не знаешь проблему, если ты не понимаешь вообще вот в каком, вот что происходит в данную минуту в стране и мире, то любая беседа может кончиться ничем. Но это я о беседах говорю только.
А если не о беседах, что еще?
Ну, разное бывает. Ведь что такое разведка? Это вербовка, привлечение на свою сторону помощников, которые помогают тебе получать необходимую информацию.
Вот это интересно. Вы вербовали помощников же, правда?
Ну.
Как вы их выбирали? Как вы принимали решение, что вот этот человек подходит вам, да?
Ну, это сложный процесс. Ты знакомишься с человеком, понимаешь, изучаешь его возможности, что он может дать. Кроме того, очень важно, чтобы была какая-то психологическая совместимость. Ведь самый информированный человек еще не значит, что он пойдет на контакт с тобой или на сотрудничество. То есть тут целый комплекс нюансов, которые требуют такого решения. Иногда нужно какую-то проявить настойчивость, иногда наоборот нужно дать человеку как бы самому сориентироваться. Это очень такой деликатный процесс, и здесь нет общих рецептов, что вот надо действовать именно так, или надо вот делать то-то. Ну и потом, действительно, иногда совет очень важен. Бывали случаи, когда ты, значит, знакомишься с каким-то человеком, бежишь окрыленный, думаешь, ну вот, наконец, а тебе из центра пишут, что ни-ни, потому что есть на него информация, что там сотрудник спецслужбы.
Двойной агент.
Ну да, к примеру.
А часто бывали решения там, с кем-то посотрудничать, помощь какой-то получить, да.
В каком смысле?
Нет, решения, которые потом оказывались ошибочными, вам приходилось перед главными своими начальниками оправдываться.
Ну, бывало и такое, я говорю, это же очень такой живой процесс, он очень подвержен всяким нюансам, и так бывало, и это бывало.
Какой-нибудь самый яркий провал?
Ну, у меня был случай, когда человек, с которым я работал, иностранный дипломат, просто исчез.
В смысле исчез?
Вот исчез, не пришел на одну встречу, на вторую, потом выясняет, что он попросил политическое убежище в Англии. Можете представить мое состояние, он знал, кто я, что я, но меня не выдал так. И, конечно, в какое-то время это таким очень для меня такая дополнительная была психологическая нагрузка. Причем я его стал искать, надо было определить, да, где вообще человек, куда он делся. И были предприняты мной, но с ведома моего начальства, некоторые шаги, которые вообще меня полностью раскрывали и могли подвергнуть достаточной опасности. Но он оказался, он потом оставил записку, что не поминайте меня лихом, я, значит, ухожу, никого не собираюсь предавать. Просто за красивой жизнью ушел. Бывали случаи, когда
таких
мои...
Таких людей оставляют в покое?
А?
А таких людей оставляют в покое?
Ну, он, во-первых, иностранец, да, но оставляют. Это такие сталинские времена прошли, когда там, значит, мочили направо-налево.
Или дорубами.
Да, в том числе. Бывали случаи, когда мой близкий приятель, с которым мы учились, который я очень любил, он приехал на стажировку в Лондон и по пьянке тут абсолютно, то есть он спился и ушел сначала к американцам. Американцы его, значит, там побеседовали, сказали, нет, нам такой не нужен, отдали англичанам. Англичане забрали, я помню, такой товарищ, кстати, корреспондент ТАСС, мы с ним договорились утром поехать в парламент, значит, брать интервью там у какого-то парламентария. Он мне говорит, а ты сегодня радио слушал? Я говорю, ха-ха, хи-хи. Я говорю, нет, не слушал. Включи. И там первое сообщение. Значит, в лапы английских спецслужб попал такой-то крупнейший российский шпион, который сегодня заговорит. А заговорить он мог только обо... Он только меня знал. Но он знал все обо мне, потому что мы вместе учились. И это утро я, конечно, провел в таких очень волнениях. И когда я прибежал в посольство, значит, выяснить, ну что мне, чемоданы собирать и срочно отсюда, значит, мне вдруг говорит дежурный там комендант, говорит, слушай, говорит, вот твой приятель сидит, говорит. Я говорю, как сидит? А он, когда услышал это же сообщение по радио и понял, что ну, уже отступать некуда и надо что-то говорить, он обманул свою охрану, удрал, пришел в посольство и срочно посадили в самолет и отправили в Москву. Но когда, да, просто вот интересно, как все зависит от человеческих отношений. И он, беседуя с англичанами, хотя прекрасно знал мою биографию, знал вообще, что и кто, не выдал меня.
Как в таких обстоятельствах можно принять решение хоть с кем-то быть откровенным и кому-то верить?
Значит, разведка вообще и человеческие отношения строятся на доверии. Если тебя предадут там один, два, три, все равно доверять тем десятерым и двадцати твоим товарищам, с которыми ты работаешь. Иначе сойдешь с ума, так, если не доверять. Так. Поэтому и бывают такие провалы в разведке, поскольку она основана на доверии. Вот появляются такие люди, как Гордеевский, допустим, или вот недавняя эта история с Потеевым, который выдал, в общем, всех сотрудников, которых знал.
К Гордеевскому, я думаю, мы еще вернемся.
Да, мы еще вернемся.
Наверное, надо узнать все-таки, как вы приняли решение идти в разведку.
Ну да, да.
Потому что вы в своих многочисленных интервью объясняли, что мечтой детства для вас это, в общем-то, не было.
Не было.
Тем удивительнее, учитывая то, что вы из хорошей семьи.
Ну, для вас это не единственный
способ сделать карьеру.
Ну да, но когда мне сделали это предложение, я не скрою, я, во-первых, удивился, что мне казалось, что я на самом деле думал, что я, наверное, недостоин вообще такой серьезный предложение. С другой стороны, мне было лестно, и я был горд, что меня выбрали среди...
И вы во всех интервью рассказываете, что вы не знали, что МГУ, МГИМО – это просто кузница кадров.
Ну, это такая легенда существовала, но самое смешное, что я попал в разведку не из МГИМО, что подтверждает мои сомнения, да, что вот там чуть ли не все скопом попадают в разведку. Это не так. Да, там многие
присматриваться начинаешь.
Ну, дело в том, что МГИМО и вообще гуманитарные институты и тогда и сейчас, конечно, представляют большой интерес. Языки, гуманитарные науки, ну, и прочее. Но это не значит, что там МГИМО или какой-то другой институт – это кузница кадров разведки. Это не так. Поверьте мне.
Раз уж мы вернулись немножко назад и уже заговорили про МГИМО, вы же с первого раза не поступили.
Позор.
А что завалили? Что было
не
так?
Я уже не помню. Я, по-моему, все завалил. Ну, как завалил?
Кроме физкультуры.
Значит, дело в том, что в те времена, чтобы попасть в МГИМО, вот так вот мальчику из города-героя Тбилиси, нужно было не просто там хорошие знания, нужно было еще набор характеристик, документов, поскольку существовали какие-то квоты. И, конечно, вот так вот просто прийти, постучаться в дверь МГИМО и попасть, это было очень сложно. Хотя такие случаи бывали. Со мной этот случай не произошел. Я помню, мне казалось, что я там знаю историю прекрасно, и мне, по-моему, задавали какие-то сумасшедшие вопросы, но видно было какая-то квота, вот столько человек брать, а остальных всех валить. И я помню, я преподавателя попросил, я чувствую, сейчас он мне в двойку влепит, я говорю, вы знаете, не ставьте мне двойку, потому что мне просто будет неудобно, стыдно, я там отличник в школе. И когда я вернулся в Тбилиси, выяснилось, у нас был двойной такой выпуск, 10-11 класс, 43 золотых и серебряных медалей. 42 человека поступили по всей стране, от Москвы, Петербурга, там, ну, по всем городам. Единственный, кто не поступил, был я.
Тяжело возвращаться домой после такого провала?
Ну, тяжело, да. Мне было, конечно, не очень приятно. Ну, хотя это была не трагедия, я занимался.
А объясните, почему все-таки именно МГИМО? Почему вы так уперто решили поступать именно в этот
знаю,
университет?
Ну, романтика, мне казалось. Ну, я такой прирожденный дипломат. Вот разведчиком я не мечтал быть,
а
дипломат.
Ну,
конечно, дипломат. Я читал эту историю дипломатии в трех томах и воображал себе уже...
Послом.
На важных переговорах. Плюс у меня сосед был, закончивший МГИМО, и он приезжал весь себя такой холеный и в твидовых пиджаках. Я думал, вот.
Когда вы вернулись в Тбилиси после того, как не поступили в МГИМО, вы все-таки приняли решение добиваться.
Да, я просто, я знал, вот я прям чувствовал, я должен поступить. Так. И поступил я тоже благодаря... Я считаю, ну, не хочу умалять своих достоинств, так я действительно занимался, там выучил все предметы наизусть, но мне еще очень помог мой будущий декан Ярослав Михайлович Шавров. Царство ему небесное, его вспоминают, ну, наш выпуск и вот старшее поколение с огромной любовью. Чем много, больше лет проходит, тем больше я понимаю, какой замечательный человек был. А было так, мы сидели и занимались подготовительные курсы, по-моему, английский язык. И вдруг открывает дверь, заходит такой странный человек и говорит: слушайте, ребят, помогите мне столы перенести там и стулья из одной аудитории в другую. Ну, и мы, конечно, с удовольствием пошли, ничего не перенести столы. Но в основном все ребята разбежались, там многие москвичи, кому-то надо было далеко ехать, а мне деваться было некуда. Я жил там один и совершенно бесцельно. Вот у меня была одна задача — поступить в ГИМУ. И я остался и стал ему помогать. И когда мы остались вдвоем, он мне говорит: ну, пойдемте чаю попьем. Мы пьем чай, он вдруг мне говорит: ну, расскажите, что вы, кто вы. Я говорю: вот такая у меня история, я приехал второй раз. А говорит: вы не хотели бы учиться на факультете журналистики? А тогда такого факультета не было. Тогда было только он, это будущий декан, он набирал первую группу. Я ему честно сказал: Ярослав Михайлович, мне все равно, где учиться. Но уехать я уже больше не могу, не солоно хлебавши. И он вот просто вот набрал таких, нас было 24 человека, и он просто вот на, как такая наседка, да, у нас просто, ну, протащил через все экзамены, потому что для него было очень ценно. Ну, по каким-то качествам я, наверное, ему пришелся по душе, и вот он так стулья вот набрал. Стулья, наверное, хорошо таскал. Ну,
разговаривали, наверное, много.
Может быть, много. Не знаю уже, что во мне его привлекло, но, во всяком случае, он таким стал моим патроном. И не только моим. Да, он многим вот будущим моим сокурсникам вот действительно так помог.
Когда вы согласились работать в разведке, что сказал ваш декан?
А он не знал. Во-первых, к тому времени его не было в живых. Он умер сразу после того, как мы закончили вот учебу МГИМО. То есть он как бы вот наш курс довел до еще один и скоропостижно скончался. Но я не знаю, как бы он отнесся. Но он человек был реальный, да, он сам закончил факультет МО, по-моему, ГИМО, то есть сам работал в журналистике, то есть он прекрасно понимал этот мир. Думаю, одобрил бы.
А ваша семья как отнеслась к вашему решению?
Значит, есть два путя. Один путь – это все рассказывать семье. Вот у меня есть товарищ, который посвящали там жену, даже детей во все детали своей работы. Я исхожу из другого принципа. Чем меньше семья знает, чем меньше там жена, дети знают, тем лучше для семьи, для спокойствия.
Ну, послушайте, сколько вам было лет, когда вам сделали предложение пойти работать в СВР?
Мне было, я скажу, наверное, 22 или 23.
22
вот так
года,
да.
Это еще не родительный возраст, когда все-таки молодой человек чем-то делится с родителями.
Ну, я не звонил родителям и не говорил, что, вы знаете, вот я тут, у меня такое предложение, мы жили-то, они жили в Тбилиси, я в Москве, я уже их как бы постфактум сказал. Мама моя рухнула в обморок сразу, потому что у нее представления КГБ были еще вот детские, юношеские, когда там дедушку моего, значит, мучили по КГБ, да, и совершенно нелестные у нее были. Поэтому она с ужасом вообще к этому отнеслась, хотя она не подвергала сомнению мое решение. Ну, раз я так решил, значит, так тому и быть. Но не приветствовал. Отец более спокойный, он был вообще разумный такой, спокойный человек. Ну, а потом...
Вот на этом мы поставим сейчас запятую.
Неужели мы...
Продолжим наш разговор буквально через несколько минут. У нас в гостях в разборе полета Юрий Кабаладзе.
Разбор полета. «Эхо Москвы» и компании RTVI представляют программу «Разбор полета».
Продолжается программа «Разбор полета», в которой сегодня выступает Юрий Кабаладзе. Мы закончили на фразе «ну а потом». Вы рассказывали о реакции своих родителей и сказали, что папа отреагировал как-то.
Да, ну а потом вдруг стали маме там, ну, маме в основном рассказывать, там, школьные учителя, вы знаете, к нам приходили, выясняли про Юру, какой он был, чего-то. Ну, тут собиралась какая-то информация, человек проверяется. Но в Тбилиси как-то ничего там во рту-то не...
Нашли, где проверять.
Да, проверять. То есть, и мама, конечно, была... Ну, озадачена, что ли, таким вниманием ко мне, поэтому что-то такое, аура такая возникла.
Вот скажите, многие вещи закладываются родителями, семьей, соответственно, с основы, да?
Точно.
И вот в вашей работе именно разведки вам приходилось предавать именно то, что в вас заложила семья, совершать поступки, или же вы оказывались
какие-то решения,
да, перед решениями, когда вам нужно вот либо так, либо так. И здесь у вас...
Ничего, никогда, ни я, ни мои друзья, никогда мы не переступали грань вообще, чтобы потом себя терзать, а вот что-то я сделал не так. Если бы Татьяна не обвинила меня в том, что я отвечаю на вопросы, значит, клише, я бы сейчас повторил еще одно клише, но не буду.
Про сделку с совестью?
Нет, не про сделку с совестью, а про то, что есть определенные правила игры, которые в разведке не соответствуют правилам игры вне разведки. Так? Ты их можешь принимать или не принимать, но если ты вступил в этот клуб, ты обязан соблюдать. Так? Это не значит, что ты идешь в сделку с совестью, но тот факт, что ты должен обманывать людей и не говорить о том, где ты работаешь. Так? Вот что это? Это сделка с совестью? Как бы это требование клуба, да, что ты, никто не должен знать, где ты работаешь.
А не развивается...
Развивается.
Вот, два человека в одной голове,
некоторых
и
развивается.
Кто из них решение принимает, легенда или настоящий человек?
Ну, бывает и такое. Я знал ребят, которые не выдерживали нагрузок, да, у них действительно там крыша ехала, если грубо говорить, да, что там преследуют за ним, значит, охотятся, хотят детей похитить. Такие тоже вещи случаются. То есть, не случайно проверяется психологическая устойчивость человека, чтобы он был адекватен, потому что, конечно, можно, когда ты понимаешь, что за тобой там 24 часа слушают, наблюдают, следят, то не очень это комфортно, да, многие люди этого не выдерживают.
А вы говорили о том, что разведка тем хороша, что каждый день принимаешь много решений.
Да.
Насколько вы себя чувствовали свободным в своих решениях, понимая, что за вами 24 часа подряд наблюдают, слушают?
Свободен, да, но это не безграничная свобода, то есть, конечно, я все равно какие-то принципиальные решения должен был принимать, советуясь, ну, с своим руководителем и с центром, да, то есть ничего так огульно не принималось, но дело в том, что возникали ситуации, которые требовали моментального какого-то принятия, вот что делать, как себя вести, да, ну, к примеру, ты едешь навстречу, а за тобой наружное наблюдение. Идти навстречу или нет, так. Значит, тут очень важно.
Ну, объясните это, последствия, как? Соответственно, одного и второго решения.
Ну, представляете, если это ценный, да, если это ценный источник,
то,
ну да, ты просто выведешь на него, значит, вот что делать, как себя вести, какое решение принимать. Хорошо бы посоветоваться, кто-нибудь тебе сказал, знаешь, мы видим, там за тобой никого нет, это твое воображение.
И какое решение правильное?
Ну, правильное решение — не ходить навстречу.
Не ходить навстречу?
Не ходить,
ну, будем,
конечно,
знать, если вдруг
то
соберемся.
То есть, если вы знаете, что у вас тайная встреча, а я за вами слежу, и вы это установили, что я за вами слежу,
то лучше встретиться
в следующий раз.
Мы в первой части эфира вспомнили фамилию Гордеевский.
Да.
Вот. Опять же, часто вам задают вопрос по поводу того, что Гордеевский там вас раскрыл, но это же не так, вы уехали раньше, вы видели с ним в Москве.
Да.
А у меня для начала вопрос не про Гордеевского, а вопрос про то, почему вы решили уехать.
Почему? Что, я решил уехать, ваш вопрос ужасно наивный, никто ничего не решал.
Почему вас так вот, с каким сердцем уезжали из Англии? Нет, почему вас решили забрать?
Нет, не решили, но истек срок командировки.
Не так сделали.
Нет, все просто подошел к концу срок командировки. Ну, в то время я вообще очень долго пробыл в Англии, 7 лет. Обычно это было 4, там 5 лет, но не 7. Просто в силу обстоятельств. Как бы нашли мне замену, вот эта замена должна была приехать, и меня как бы отозвали в Москву.
Общая,
если бы меня
кадров...
спросили, я бы еще, может быть, еще годик-два остался бы. Так, мне очень в Англии нравилось. Так что ничего сверхъестественного, драматического, это не мое решение было. Так. В данном случае никто мое мнение не спрашивал. Так.
И вы покорились этому,
ну,
решению.
А альтернатива была только остаться в Англии.
В Англии,
абсолютно.
Сказать, мне очень у вас нравятся,
да,
твидовые
остаюсь.
Пиджаки, о которых,
да,
я упоминаю,
да,
каждые,
да,
полчаса, заберите,
Таня,
меня к себе.
Таня, все ты правильно понимаешь. Поэтому я приехал. Вот. Но мне повезло опять. Я вообще очень везучий человек, потому что буквально через несколько месяцев произошла эта история с Гордеевским, и все... Он и меня знал, конечно, но я уже к тому времени уехал, а кто оставался, их всех выгнали из Англии. И, как правило, ну, там основную массу больше никогда не пускают в Англию.
Вы знали Гордеевского, вы с ним общались. Вот, а когда вы узнали, что он всех сдал, что было первой мыслью, какое было первое решение? Ненавижу его, вот первый враг, почему он это сделал, что в этот момент, о чем вы думаете?
Ну, во-первых, изумление, да, потому что можете себе представить человека, с которым ты работаешь, доверяешь, в общем, относишься к нему, вдруг он оказывается не тем, за кого себя выдавал. То есть надо отдать ему должное, он, конечно, блистательно всех обвел вокруг пальца, но симпатия-то к нему не вызывала. Уже потом задним числом, когда мы анализировали, понимали, что там были какие-то намеки на его нестандартное, неадекватное поведение, но это все задним числом. А так никто близко, ни у кого не было никаких мыслей, что этот человек может быть предателем, да, который выдал, в общем, всех, с кем он работал. Но дело в том, что большинство-то из нас и так англичане знали, потому что ведь это небольшая проблема вычислить из состава там, посольства или журналиста, кто есть кто. По графику работы, по интенсивности работы, по массе всяких мелочей. Но одно дело строить догадки, там, а другое дело, когда какой-то говорит, да, вот это такой-то, закончил школу тогда-то, работает по такой-то линии, у него на связи такие-то люди, то есть, ну, все рассказал. Угу.
Про Англию хотела еще спросить. Вот как раз было ли страшно в какие-то моменты? Вот вообще чем грозит? Вот вы понимаете, что вас раскроют, и чем вам это грозит? Вот вы рассказывали про своего сокурсника, который принял решение, да, бежать.
Да,
вот
да,
в случае,
да,
если вы понимаете, вас раскрыли, какое решение вы должны принять в этот момент?
Да никакое. Ну, страшно вот такого, слушай, вот прямо страшно, конечно, не было. Но иногда сердце колотилось, когда... Ну, какие-то там задания выполняешь, операции. Ну, вот такого ощущения, вот меня убьют или там что-то.
Я объясню, почему мы спрашиваем. Ведь да, наше представление о работе шпионов сформулировано и сформировано во многом из фильмов, которые мы видели.
Да.
И наши фильмы, и зарубежные фильмы. Да. Естественно, вот мы... уверены. Ну, не знаю, как,
ну,
Ира,
да,
но я уверена, что
там
пышно. Потому что мы о разной... Да, это мы о разных разведках говорим. В этом фильме видите о ком? О нелегалах, которые Штирлица заслали. Значит, он русский человек, а играет, значит, роль фашиста-немца. То есть он совершенно лишен защиты государства-то. А мы-то действовали под... эгидой государства. Я был журналист советского гостя.
Мы Джеймса Бонда смотрим еще.
Джеймс Бонд,
он везде Джеймс Бонд.
Ну,
он
Джеймс Бонд – это особая история. Так, это просто замечательная сказка, потрясающая. Очень ее люблю. А вообще-то фильм в основном основанный, ну, особенно в период войны, о действиях нелегалов. То есть человек, который выступает не в качестве советского или там российского гражданина, а гражданина какой-то третьей страны, ну, в данном случае там Германии. И, конечно, он совершенно ли... Вот ему страшно, потому что если провал, как у Штирлица, да, когда отпечатки нашли на чемодане, то это ему грозит просто расстрелом, да, как иностранному шпиону. Вот здесь может стать страшно.
Давайте не про разведку, но про то, что тоже вполне может быть страшным или не страшным.
Да.
Про Владимира Путина.
Ой.
Да, неожиданно,
как-то вы
правда?
Неожиданно так.
Ну, мне интересно просто, у вас столько разных было работ, и в какой-то момент вы работали в X5 Retail, и все помнят замечательный эпизод с ценами на сосиски, на мясо,
да,
и с криком «Замените цены». Реакция потрясающая, конечно, наверняка СВР это вот все даром не проходит. Но насколько вообще ваши решения во время общения с Владимиром Путиным, они были обдуманы или не обдуманы? Вы жалеете о каких-нибудь своих словах сказанных?
Нет, ни о чем не жалею. Я думаю, что ты права, что тут сыграла на пользу, и в том числе и моя работа в разведке. Да. И не случайно, когда я заорал вот это вот на весь магазин «Замените ценники», Путин так повернулся и сказал, да, чувствуется лесная школа. Так, то есть у нас был замечательный. Это вообще эпизод, он тем и хорош, что я был совершенно не подготовлен. Совершенно. То есть я утром не знал, что мы едем в этот магазин. Я не знал даже, когда мы сидели уже в автомобиле, в автобусе ехали, я не знал, что мы едем в наш магазин. Это все было спонтанно. Так. И, наверное, это был мой день. Мне повезло, что я угадал как бы его настроение и что ему нужно. То есть я же мог там чего-то пытаться объяснить, значит, доказывать там правоту, неправоту. У него была другая задача. Он приехал в магазин, где высокие цены, народ ропщет и говорит, что цены растут, растут. Вот я приехал и все решил. Цены стали ниже.
То есть шоу?
Ну, в общем, это такая была пиар-акция, конечно. Это, да, ну, абсолютно. Штука. То есть, и, по-моему, так ее все и поняли. Он же не приехал там разбираться в ценообразовании или, значит, что там.
Ну, вы же потом еще встречались отдельно там на каком-то совещании.
Ну, и это вы... вообще было, да. Это
вы,
было...
вы решили продолжать просто в игру играть? Или нет. Это все, опять же, на реакциях нет, чистых?
Минуточку. Значит, мне особо с президентом...
Вот когда мы начали спрашивать про Владимира Путина, внезапно Юрий Кабалат начал управлять ворот рубашки, как-то вот...
Как бы тут не попасть. Дело в том, что, понимаете, вы тут с президентом особенно ведь игры не поиграешь, так? И когда мы вернулись на совещание, то вообще было совещание, так? И просто это было очевидно или его идея, или его там окружение, что давайте-ка вот мы предварим это совещание, поездка в магазин, и реально посмотрим, что происходит, значит, с продуктами, да, и с ценами. И когда мы вернулись на совещание, которое нас, основная масса-то, нас было в магазине человек 6, а там ждало человек 60. И было продолжено совещание, которое казалось, касалось вовсе не проблемы ценообразования, хотя это тоже рассматривалось, а вообще закон о торговле, который в то время рассматривался и через некоторое время был принят. И Путин хотел для себя понять, что же происходит. И на совещании на этом было забавно, потому что многие люди восприняли, что чуть не я инициатор и организатор, значит, вот я, значит, договорился с Путиным, взял его в магазин, значит, а почему ты взял его в свой магазин, а почему ты нас не взял? То есть люди как-то не понимали, я говорю, ребят, минуточку, тут президент. Я мало имел влияния на его решение. Так просто.
А потом, когда уже в конце года вы приняли решение записать такую довольно шутливую песню, каково это принимать решение шутить над Путиным? Наверное, это как-то...
Минуточку. Никто ни над кем не шутил. Я шутил вообще над обстоятельствами, над самим собой, но не над Путиным. Почему там, там нет ничего оскорбительного или такого унизительного.
Мы не говорим про оскорбление.
Ну, или
так сразу. Что вы так нервничаете?
Минуточку, минуточку. Так, дело в том, что опять-таки не я принимал решение. Это вы знаете при вашем друге Хасисе. Значит, X5... устраивала новогодние вечера, где, ну, ведущие сотрудники участвовали в концерте и пели песни. И для меня была выбрана вот эта вот песня, которая произвела фурор на радиостанции
«Эхо
Москвы». Да,
мы ставили эту песню.
Но она была, мне кажется, она была очень забавная, очень по делу, по существу, и очень понятная не только для аудитории X5, но и не случайно ее по радио крутили, и, в общем, все как бы понимали, о чем речь идет.
Раз уже заговорили про X5 RTL, почему вы решили оттуда уходить? Как это решение принималось? И отдельно я хочу спросить, ведь у вас там был коллектив, и уходя, вы оставляли свой коллектив там.
Я все расскажу. И так, и не так. Значит, дело в том, что меня завербовал, вот уж тут прямо, можно сказать, о вербовке, Хасис. Я тогда работал, в общем, в такой компании «Ренессанс Капитал», и он мне сделал предложение. Он в то время искал человека вот на ту должность, которую занял я. И ему наш общий знакомый подсказал, когда он показал там вот эти CV, он сказал, это все можешь выкинуть, вот уговори Кабаладзе. И он меня уговорил. Он сделал мне предложение, от которого отказаться было трудно. Тем более, что в то время я вот в «Ренессансе» проработал почти 7-8 лет и тоже понимал, что, ну, надо что-то менять. Да? Я там как бы себя исчерпал. И действительно, Хасис, конечно, выдающийся менеджер, он создал, мало того, что он бизнесмен, конечно, хороший, он создал потрясающую команду, так, единомышленников, мы жили действительно интересной, потрясающей жизнью, что мне очень устраивало, потому что, как вы можете себе представить, торговли и в этих продуктах, когда мы с Путиным попали в магазин, я слабо представлял, сколько стоит литр молока или килограмм сосисок, то есть это не совсем моя стезя, а вот во внешних связях, там, отношения, отношения с госорганами, это я понимал. Поэтому, проработав с Хайсом, вы знаете, что он ушел, значит, там стало все меняться. Потом я просто нагрузок тех не выдерживал, которые мне навязал Хайс. Я как бы отошел от таких отдел, и когда подвернулось новое предложение, с удовольствием его
принял. То есть из X5 вы как-то не тяжело уходили?
Не тяжело, нет.
Не было уже... такого прям
решения? Нет, нет, нет.
Вообще весь наш эфир складывается из того, что Юрию Кабаладзе...
надоедает, да.
Сначала везет, б, становится скучно, и с, решение за него принимает кто-то другой.
И опять везет.
То, что везет, это вообще абсолютно точно. Я вообще очень везучий человек, потому что у меня всегда, никогда не было дня, чтобы я сказал, мне противно, мне неинтересно, я скучаю, я не хочу ходить на работу.
Когда неинтересно, вы встаете и уходите.
Когда мне неинтересно, когда я понимаю, что я не нужен, я как бы исчерпал себя, значит, я начинаю искать что-то другое. Я, кстати, находясь в X5, наверное, полтора года уж точно искал, просто срывались какие-то предложения. Когда возникло это, которое мне показалось интересным, и я сейчас, мне кажется, что я не ошибся, я с удовольствием его принял.
Юрий Георгиевич, какую страну вы считаете родиной? Россию или Грузию?
Грузию.
Грузия – родина.
Да, я там родился, там мои родители, там могилы, там... Ну, как родину не выбирают, если бы я родился, наверное, где-нибудь... в Китае, то Китай бы был... Ну, нет, это не совсем так. Нет, ну, Грузия.
А вы говорите о том, что вы очень любите Англию. Вы не думаете, да, что через какое-то время вы примете решение переехать туда?
Если у меня будут такие материальные возможности, которые мне позволят принять решение переехать в Англию, но жить я туда не перееду, но не отказался бы от квартирки где-нибудь в центре Лондона и туда наезжать в год... несколько раз.
Мне вот что интересно. Мало кто понимает разницу между, там, условно, чекистами, КГБ, разведкой, да, вот то, о чем вы говорили.
Да.
К вам наверняка прилип ярлык шпион, чекист и так далее. Вы от него как-то избавлялись? Вы чувствовали?
Нет, это бесполезно. Я как бы вот мог бы и сейчас возмутиться, ну что вы мне все там о шпионах. Я уже давно встал на путь исправления, так я уже давно... занимаясь колбасой или банковским бизнесом. Но я понимаю, что журналистов в первую очередь интересует такая романтическая часть моей жизни. Уж если выбирать между X5 и разведкой, конечно, разведка интереснее. Поэтому это, ну, я этим очень горжусь, кстати, это мой крест, и я с удовольствием его несу. Я никогда не отказываюсь от своей прошлой работы. Но в то же время я всегда говорил, что я работал в разведке, я не работал в правоохранительных органах. Я в КГБ как таковом не работал. Мы даже физически были разделены. Да? Мы имели свое помещение, свою штаб-квартиру. Мы как-то соприкасались, но только по каким-то служебным вопросам.
Вы на журфаке ведь журналистом читаете в будущем какие-то лекции, проводите семинары.
Какой-то странный такой подтекст.
Ну, просто для меня важно понять, часто ли вам приходится отвечать на вопрос, как же так, разведчик, который прикрывается журналистом, и который сейчас сам чему-то учит журналистов. Как-то это нечестно по отношению к профессии.
Почему это нечестно? У меня диплом журналиста-международника. Я полжизни проработал, ну, не полную, большую часть проработал реально журналистом, Гостель радио, в ТАССе. То есть я знаю эту профессию не понаслышке, так я профессионально ее знаю. Вот. И поэтому у меня никаких угрызений совести, что я, значит, рассказываю то, что не должен рассказывать, у меня нет. А то, что моя причастность к разведке добавляет только для студентов какой-то ореол такой таинственности.
Но вопросов в перемешивании двух разных профессий нет.
Вы знаете, разведка и журналистика ведь очень схожи.
Получение информации.
Да, да.
Мне интересно, когда, и наши слушатели вот спрашивают, но немножко переформулирую, когда вы приехали в Англию, работая на советскую разведку, вы же наверняка увидели, что в Англии там все живут не так, как в Советском Союзе, там все по-другому. Вот это ваша любовь к Англии, к этому укладу, к этому всему, да, это не было внутренним предательством Родины, ведь вам там нравилось больше?
Это очень правильный вопрос, очень точно попадающий в цель, да, это был просто шок. И шок не от того, что в Англии было больше продуктов и, там, я не знаю, одежды, там всего было, ну, в то время в Советском Союзе вообще ничего не было, да, а шок от вот образа жизни. Я через полгода мог запросто ответить на вопрос, что такое английский образ жизни, но что такое советский образ жизни, я тогда окончательно понял, что его не существует. Это химера, бред и ложь. И из-за этой лжи, кстати, рухнул Советский Союз. Не из-за козни ЦРУ, там, масонов или кого-то еще, а из-за этой лжи.
Ну и тем не менее вы решили продолжить работу на эту
химеру. Ну, понимаете, поскольку мы существовали в совершенно другой системе координат, альтернатива была только предательство. Заявить, что я, значит, вот это все не принимаю. А на самом деле очень много было и притягательного, и в Советском Союзе. Это же не просто там общественно-политический строй. Это и детство, это и родители, это и друзья, это ну какая-то жизнь. И не так это просто со всем вот этим распрощаться. Сейчас какие проблемы? Покупай билеты, уезжай. Но не все же приезжают там в Англию и видя, что там жизнь организована лучше и, как бы, может быть, привлекательнее, все кидаются жить там. Это привязанность к родине, привязанность к своей земле, это больше, чем такое чистое материальное благополучие.
Еще у нас почти не осталось времени, вопросов еще много. У меня вот один из них, если можно, коротко вспомните решение, о котором вы очень жалеете.
Что прямо очень-очень жалеете.
Ну, вот что вот вы прямо вот сейчас вспомнили, о чем вы жалеете. В таком решении вы в жизни жалеете.
Да не было, пожалуй, такого. Вот не было у меня таких решений. Я же говорю, что я счастливый человек. Да? У меня не было такого, чтобы я принял решение, и потом, боже мой, что же я наделал.
Хорошо, да. Тогда расскажите о решении, над которым вы сомневаетесь сейчас.
Ну, всегда сомневаюсь. Ну, я до сих пор сомневаюсь. А может быть, мне лучше было вообще остаться в разведке, вот руководить пресс-бюро, уйти на пенсию, так. Сейчас, кстати, сейчас совершенно другая оплата. То есть, раньше-то мы просто нищенские получали зарплаты. Я когда попал вот в бизнес из ТАССа, пришел в Ренессанс и получил первую зарплату, я сидел, смотрел, думаю, этого не может быть.
То есть вы сейчас жалеете, что уже...
Нет, я не жалею, но если уж говорить о чем-то, что жалею, конечно, так комфортно, так понятно, и настолько я профессионально знал, чем я занимаюсь, так уже больше не было. Потому что чем я занимался там в инвестиционном банке или в X5 Retail Group, это все-таки были такие уже приобретенные знания. А здесь они были естественные, исходящие из моего образования институтского, исходя из моего опыта, работы и так далее.
Вот мы начали с разведки, ей уже и закончили. Спасибо большое. У нас,
пожалуйста,
в разборе полетов был Юрий Кабаладзе. Много можно говорить о бывших должностях. Вообще, Юрий Кабаладзе
был
в разборе полетов.
Спасибо большое.
Спасибо.
Разбор полета.